Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, здравствуйте, шалом. И, как всегда, мы начинаем нашу передачу для того, чтобы погрузиться в этот интересный, яркий, контрастный еврейский мир, увидеть точки пересечения с христианством. Я надеюсь, что у нас это получается. Сегодня у нас интересная тема, опять же скажу, надеюсь, как и все остальные, к которым мы прикасаемся, ну, судить вам. Мы будем говорить сегодня об антисемитизме в истории. Мы продолжаем эту тему. Вы знаете, если слушаете нас, что мы делаем такой экскурс в историю. Для чего это нужно? Ну, хотя бы, например, для того, чтобы не повторялись такие преступления, как Холокост, которые взращивались веками, подходили к этому событию страшному против всего человечества и непосредственно против еврейского народа. Вот чтобы такое не повторялось, нам кажется, что, наверное, такое больше никогда невозможно в истории человечества, невозможно такого свершиться, но вот здесь ставим многоточие. Будем об этом говорить, друзья. Итак, ну, хотела бы начать я, может быть, с более позитивного момента, потому что вот совсем недавно, то есть буквально вот на днях, многие отмечали очень важный праздник, очень значимый, это Пейсах и, конечно, Пасху. Поэтому хочу поздравить всех и иудеев, и христиан, тех, кто празднует христиане, скажем так, часть христианского мира подготавливается к тому, чтобы войти в воскресение Христово. Но, скажем так, для многих этот праздник уже наступил, поэтому поздравляю, дорогие. И сейчас буквально тоже, вот, наверное, два слова скажет мой гость, я его с удовольствием представляю, это раввин Давид Йона. Давид, приветствую шалом. Тебя, шалом.
Да.
Ну, скажи, пожалуйста, вот два слова по поводу Пейсаха.
Да, в общем-то, в ночь с пятницы на субботу наш народ опять вышел из Египта, как Всевышний заповедовал нам в первых книгах Исхода. Говорил, что мы каждый год должны вспоминать это событие в веки веков, собственно. Что мы и делаем. Каждый год мы обращаемся к этому событию, которое Всевышний сделал таким ключевым явлением миру себя таким, какой он есть, то есть максимально сущим и всеведущим, и всемогущим Богом, истинным и единственным, собственно, вот. И это событие мы вспоминаем каждый год, ежегодно. Собственно, вот с чем я вас и поздравляю.
Да, с чем мы поздравляем, друзья, да. Вот, хорошей недели, хорошего Пейсаха. Он, кстати, этот праздник будет идти до какого числа?
Праздник сам, собственно, длится один день, а вот неделя Мацы, или неделя опресноков, как написано в синодальном переводе, собственно, она будет продолжаться целую неделю до вечера воскресенья, таким вот образом.
Так что, друзья, празднуйте, есть повод, и мы сейчас, наверное, немножко как раз так нарисуем такую вот поздравительную открытку, конечно, заглядывая, безусловно, и в Писание непосредственно. Вот праздник, который отмечался в Ветхом Завете, и тот, что отмечается сейчас современными евреями, насколько он отличается, или это практически вот прям под копирку, собственно, то есть повторение?
Собственно, это оно и есть, это тот самый праздник, который отмечался, за исключением того, что в обязанности ранее входило приносить жертву Песаха. То есть, собственно, Песах — это так назван годовалый ягненок. И вот этот вот ягненок, его нужно было приносить и нужно было поедать в течение вот ночи до рассвета.
А вот расскажи смысл в чем? Вот почему многие задают этот вопрос, когда читают непонятный вот этот вот фрагмент, зачем нужно было поедать срочно вот этого ягненка за такое короткое время?
Странно, что непонятно, потому что там как раз очень компактно
написано.
Да,
может, кто-то не дочитал, знаешь, не дошли до фрагмента, поэтому давай мы сейчас все-таки расскажем.
Конечно, сказано, что когда народ был в порабощении в Египте, и было все очень плохо, и Моше в течение полугода вместе с Аароном, своим братом, и вместе со старейшинами народа приходили к фараону, к правителю местному, и требовали у них, у него отпустить народ, и Паро спорил не с Моше, само собой, а со Всевышним, который посылал на него 10 казней, одну за одной в течение полугода, а Паро сопротивлялся. И вот финалом была последняя казнь, это убийство первенцев, причем Всевышний показал всему миру, что он может отделить первенца от непервенца, он может отделить, более того, даже первенцев еврейских от нееврейских, и даже он поставил защиту такую, он сказал, что все, он не сказал евреи, он сказал все, кто возьмет этого агнца, заколет его и кровью помажет над косяками, и от тех отойдет этот дух и пройдет мимо, и не поразит первенцев, и не убьет их, и поэтому были египтяне, как сказано, которые тоже внемли.
Поверили, да?
В общем-то, поверили Всевышнему.
Это интересно, такая вот картина будущего, да, спасение евреев,
да,
язычников.
Да, по сути, так оно и будет. Сказано в Михее, у пророка Михея сказано в 7 главе, что будет повторение этих событий. Сказано, что народ его вновь выйдет и вновь соберется в Эрец-Исраэль, то есть в Израиле, и при этих событиях сказано, что и повторятся 10 казней, которые были над Египтом, только теперь уже во всем мире. Вот так что, собственно...
Барабанная дробь.
Да.
Да, возвращаемся к ягненку. Да? Почему же его надо было быстро поедать вот во время Пейсаха?
Потому что выходить нужно было в спешке, срочно. И также Всевышний сказал, что нужно испечь пресный хлеб, мацу, который, собственно, не успел закваситься. То есть не как обычный нормальный хлеб, который взходит, потом дожидается, потом ставится в печь, вынимается, а на такой быстрой лепешке, которая прям быстро на огне пекутся.
Вот смотри, сейчас не поедается этот ягненок вот быстро за ночь.
Ягненок не поедается только из-за того, что сейчас нет храма, возле которого его можно зарезать. Вот, то есть был бы храм, мы бы поедали ягненка, собственно, таким
образом. Понятно, а что замещает ягненка сейчас? Ведь это один из важных таких моментов пасхальной трапезе.
Как это сказать? Очень провокационный вопрос.
Провокационный, да? Слушай, не хотела. Просто от любопытства, правда, что же заменяет.
Сейчас в нашей пасхальной трапезе мы говорим о ягненке, но, собственно, едим только мацу и горькие травы. То есть сказано, надо было есть ягненка с мацой и горькими травами. Сейчас мы едим мацу и горькие травы, вспоминаем того ягненка, которого, как надеемся, будем есть в будущем, во время восстановления храма. И тогда уже будем входить в землю нашу, и там уже будем находиться.
Хорошо, если, например, пробежаться по образам, то есть, например, ягненок – это жертва, вот горькие травы, что, какой символ?
Ту горечь, которую наш народ претерпел, страдая в Египте. Хотя и после народ все-таки почему-то все перепутлял в своих головах и решил, что какие там были страдания. Там было хорошо, сидели, ели мясо, все же было замечательно. Надо вернуться из этой пустыни опять обратно. Вот.
Лучок, самое главное, лучок.
Да, лучок.
Не забываем, да, вот он как раз с горьким травам относится.
Да.
Так, если о маце, маца, что это?
Маца символизирует хлеб бедности, само собой. То есть это хлеб скорости, это хлеб, который без лишних дополнений. То есть там нет вообще ничего, кроме муки и воды. То есть все, что нужно для приготовления хлеба, это мука и вода, все остальное, это уже, так скажем, роскошь вот в нашем мире. Вот. И которую мы, конечно же, каждый раз используем, и Всевышний это не запретил, более того, даже одобрил. Но мы читаем во всех местах Писания, что все ели и хлебушек нормально, и во все дни года, и праздники праздновали, как Всевышний заповедовал, и так далее, и так далее.
Надо торопиться.
Да, а в этот момент Всевышний сказал, что мы должны помнить, что этот мир не вечный, и что есть у нас в нем особое место, и у каждого человека, и, собственно, каждый должен вспомнить то, что Всевышний от них хочет, и сделать то, что Всевышний заповедовал, поэтому нужно помнить, что Всевышний хозяин у этого мира.
Скажи, а вот в пасхальной трапезе в Пейсахе есть вино?
Да, конечно.
И вот оно, что
вина
вот
в еврейском мире.
Так я и перешла к самому главному. Оно то, что символизирует.
Символизирует, конечно же, руха койдеш, да, ну, дух святой, так по-русски говорят, и символизирует ту, собственно, ну, кровь, которая искупила нас от наших же грехов. То есть Всевышний не зря сказал евреям в Египте, что они должны помазать косяками, косяки кровью. Не потому что... И Всевышний не сказал, что я ничего не надо делать, я сам пройду, сам возьму, отделю там еврейских этих... Как их зовут по-русски там? Первенцев.
Свершилось.
Да, от нееврейских первенцев. Всевышний не сказал, что он сам это сделает. Угу. Он сказал, что вы должны помазать косяки. И после этого он всегда указывает, много-много раз в Писании повторяется и сказано, я искупил ваших первенцев. То есть теперь эти первенцы, они мои. Позже левиты заменили первенцев, да, после известных событий в пустыне. И таким образом Всевышний напоминает, что это его заслуга, что еврейские первенцы не умерли, а остались живы. Потому что, по сути, умереть должны были все. Но вот искупительная кровь этого агнца пасхального, этого вот ягненка, она защитила и дала возможность кому-то выжить, всем, кто услышал Всевышнего и всем, кто сделал такое.
Да, это очень важное значение, поэтому не будем об этом забывать, надо это проговаривать, надо об этом вспоминать, обновлять свое сознание, потому что в этом, собственно говоря, смысл вообще всего происходящего. Хорошо, вот помимо того стола, который мы перечислили, вот тех явств, которые обозначают, имеют, вернее, свое обозначение, свою символику, читаются какие-то молитвы сейчас вот на Песах, когда...
Конечно, начиная читаются? с заката. Закат у нас в Песах примерно в 19:40 и заканчивая там 12 часами, некоторые до часу даже досиживают все это время. Мы читаем пасхальную Агаду, которая сплошь состоит из отрывков и мест Писания, из воспоминаний народа и, собственно, традиционных каких-то моментов, которые тоже основаны либо на Писании, либо на исторических каких-то данных. И, само собой, все это с молитвами проговаривается, и дальше уже идет эта трапеза, которая тоже не остается без молитв, собственно. Таким вот образом все.
Да, вот хоть ты сказал, что вопрос провокационный, но правда, вот действительно просто напрашивается, ну как же без ягненка, потому что это вот просто центральное. Ну ладно, не будем сейчас на этом останавливаться. Хотела вот сказать, вот сейчас мы можем поздравить просто вот всех иудеев с Пейсахом, и вот, скажем, в этом поздравлении, потому что я тебе сейчас, конечно, слово дам. Вот что сейчас для иудеев Пейсах, вот помимо всего вышеперечисленного, это очень важно, это передается из поколения в поколение, и понятно, что когда люди, которые только вышли из Египта, для них все это было настолько живо, настолько действенно, они были участниками этого события, поэтому, наверное, Пасха как-то по-особому переживалась именно Пейсах. Вот сейчас, когда прошло очень много лет, когда есть традиция, но традиция, она с одной стороны хороша, с другой стороны она вносит некий такой слишком глубокий консерватизм, а все-таки хочется какого-то обновления. Вот это обновление, оно в чем?
По сути, вся традиция завязана на заповедях, которые Всевышний оставил о Песахе. То есть первое – это праздновать из года в год, каждый год, не чередуя года, а каждый год праздновать 14-е Ниссана, этот самый день, в который Всевышний вывел народ из Египта. И есть это первое. Второе – это устраивать трапезу, в которой должны быть определенные вещи. Третье – это должна быть маца, конечно же. И четвертое – заповедь, которая прям сказана, передай это сыну своему, расскажи об этом сыну своему, что случилось в Египте. Это Всевышний заповедовал сделать народу, и каждый год, из года в год мы это делаем. На основании этого создалась такая традиционная песенка «Маништана Алай Лазе», чем отличается ночь эта от других ночей. И ребенок задает 4 вопроса, связанных с Песахом, на которые получает 4 ответа, чем отличается эта ночь, собственно, от остальных ночей в году. И таким образом дети совместно со взрослыми из года в год каждый раз переживают и этот выход, и опять же эти события, они оживают в память и воскресают, становятся такими живыми, действенными и событиями настоящего. И мы никогда не говорим, что наши предки вышли из Египта. Мы говорим, мы вышли, и мы сейчас выходим. И этот выход, он как был, и он продолжается и сейчас, и в наше время, собственно.
Вот. Ну вот это один из важных моментов, да, идентификация именно себя. То есть я причисляю себя к народу, то есть я как бы вышел из Египет. Mm-hmm. Это очень важная связка. Друзья, правда, поздравляем вас с этим праздником, с Пейсахом. Поздравляем еще раз, говорю, тех христиан, которые уже отмечают воскресение Христово, и можно сказать, Христос воскрес, дорогие. И буквально через несколько минут мы начнем, даже несколько секунд, мы начнем же нашу тему. Повторяю, сегодня мы будем говорить об антисемитизме в истории. Что же делать для того, чтобы подобные трагедии не повторялись? Ну, ответ напрашивается, мне кажется, сам собой. Что нужно делать? Это не забывать историю, вспоминать, рефлексировать, и мы сегодня будем этим заниматься. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся, поэтому не переключайтесь, будьте с нами, конечно же.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады, поэтому напомню, что это прямой эфир, и мы имеем с вами возможность общаться, поэтому ждем обратной связи. Пожалуйста, нам звоните, пишите, будем с удовольствием зачитывать ваши вопросы, ваши мнения, комментарии. Итак, сегодня наша тема — антисемитизм в истории. Мы продолжаем ее с Давидом Йоной. И сейчас буквально небольшой такой ввод. Мы напомним, о чем мы говорили в предыдущих эфирах, и сегодня, соответственно, мы эту тему продолжаем. У меня к вам вопрос. Вопрос тот же, который я задавала и в предыдущих эфирах, когда мы обращались к этой теме. Вот для вас что такое антисемитизм? Вот как вы его понимаете? Первое, да? И второе, то есть вы видите проявление антисемитизма сейчас? В чем? Вот сейчас, в нашем времени. Да? Такие вот простые вопросы. Что такое для вас антисемитизм? Потому что здесь очень важно, как я поняла в дискуссиях, определиться именно с вот этим понятием. А второе, встречаетесь ли вы с антисемитизмом сейчас и где именно? Вот два вопроса. Ждем от вас связи. И, конечно, безусловно, ваши, как я уже сказала, вопросы-комментарии по ходу того, что мы сейчас будем с Давидом, о чем мы будем говорить. В общем, пожалуйста, ждем вас. Итак, повторяем немножечко, делаем такой ввод, о чем мы говорили в предыдущих эфирах.
Да. Хорошо. Если кратко, то, собственно, то, что Всевышний передавал и веками это передавалось из уст народа, и этому мы обучали своих детей, это все продолжалось и далее, и потом в век раннего христианства, так называемого, да, так называемый, это в первые века нашей эры, конкретно в IV веке, появился такой царь, который решил сделать христианство массовым явлением и своими указами, по сути, разделил евреев, отделил евреев от христианства. То есть до этого...
Мы говорим о Константине.
Да, да. о Константине. До этого, конечно же, христианство было частью еврейской такой философии, то есть одно из учений из течения еврейского иудейского мира. Вот. И Константин поставил такой большой раздел, и к счастью или к сожалению, для кого как, народ поддержал эту идею, я имею в виду народы, в смысле в мире, и те люди, которые пришли из других народов, они упрочили это разделение на многие века, которые, собственно, до сих пор остаются. И тогда евреи вынуждены были уйти в такой в авангард и держать какой-то нейтралитет, потому что ну, вплоть до смертных казней по всей Римской империи, а это большая часть света в те времена, было все опасно. И это, по сути, продолжалось и до в общем-то, до наших дней. Буквально какое-то количество времени назад в масштабах истории всемирной, да, или в масштабах вечности, это вообще просто ничто. Всего 100 лет назад, мы знаем, произошли страшные трагические события, которые, если мы не будем об этом вспоминать, могут повториться вновь. Поэтому мы, собственно, начали с того, с чего все началось, то есть с императора Константина, и далее перешли к Средневековью, то есть так, как это все продолжилось. И вот...
Да, говорили о том, что империя рухнула, но наследие осталось, духовное, и мы прекрасно понимаем, и историки об этом говорят, что сейчас мы живем в наследии Римской империи, то есть это наследие мы можем наблюдать везде, там, в лексиконе, в законах, в культуре, во многих областях. И в то же время вот это вот такое наследие антисемитизма, к сожалению, оно тоже кочевало из века в век, и говорили, что Холокост – это не внезапное явление, не стихийное, которое вдруг вот так озарило одного, допустим, человека и как-то покрыло массовым психозом всех остальных, что это, к сожалению, такая подготавливаемая почва из века в век, и, к сожалению, в этом участвовала христианская церковь, и очень радостно, что церковь, она признала свою ошибочную позицию по этому вопросу, приносила извинения, и до сих пор идут вот и диспуты на эту тему, и круглые столы, и разные материалы, поэтому очень важно об этом читать, очень важно об этом говорить, не забывать. Итак, мы, значит, сейчас в Средневековье, вот какие события мы можем выделить, каких личностей, которые, к сожалению, подбросили дрова в огонь антисемитизма?
Да. И после, конечно же, как мы уже там, мы подробно об этом говорили, поэтому не будем задерживаться, останавливаться, после событий, как их называют, крестовых походов, когда это стало, антисемитизм стал уделом не просто каких-то местных бытовых баталий, а когда он уже перешел в руки правящей элиты, власти, то тогда эту идею подхватили во всей Европе. И, конечно же, трагические события произошли в 1942 году, когда произошло большое великое изгнание, 1492,
15
век, когда произошли трагические события и изгнание евреев из Испании. Это небезызвестный...
Но уверена, что мало вот кто об этом знает. Да, и поэтому узнаете сейчас, быть, друзья, да, что это вот было в 15 веке, и кто, собственно говоря, вот командовал парадом.
Да, командовал парадом Фердинанд, и король Фердинанд, король Испании, и Изабелла, королева Испании. То есть они...
Кстати, для многих очень положительные исторические персонажи, особенно как пара, такие, как бы достаточно романтизированные. Да. Вот, и хочу сказать, что, друзья, конечно, скажем, в их истории, в их личности, в том, что они делали, безусловно, присутствовало что-то такое положительное начало, что-то хорошее. То есть мы не говорим о том, что
все, у каждого человека.
Конечно, что все персонажи абсолютно, они не раскрашены одной краской, мы все очень сложные. Но, тем не менее, надо называть вещи своими именами, и несмотря на заслуги, несмотря на некий такой романтичный исторический образ, нужно говорить, что да, вот эти события были, нужно об этом помнить. Итак, они, значит, изгоняли евреев, и вот идея главная была, ради чего все это делалось.
В 1492 году это все тоже, точно, да, все тот же кровавый навет, история, кстати говоря, с Песохом, да, в которой каждый год из года в год, и в мусульманском, и в христианском мире история продолжается. Перед Песохом евреев обвиняют в том, что они в своем отцу замешивают кровь христианских, либо мусульманских младенцев, кому как больше нравится.
И, кто-то написал донос, конечно, и решили, что на это надо отреагировать.
На это отреагировали, причем отреагировали самым жестоким методом, каким только можно было отреагировать. Они изгнали евреев, причем дали им сутки на выселение, суток на выселение из страны. То есть все, что в те времена, это не просто пойти купить билет на самолет, да, и то есть люди просто бежали, вынуждены были бежать, иначе смертное преследование было. И в большинстве случаев отбирали детей и отдавали их в монастыри, то есть просто насильно забирали детей из семей и отдавали их в монастыри, чтобы воспитать из них праведных христиан.
Да, причем, Давид, давай вот сделаем такой акцент именно на том, что все делалось-то это из благих побуждений.
Ну, конечно, само собой.
Безусловно, чтобы... да. Потому что люди были так настроены, они были воспитаны в этом, они думали, что тем самым они просто спасут этих детей и спасут, скажем, свое общество от тех, кто вот наносит определенный такой вред духовный. То есть я просто к тому, друзья, вот почему сейчас даже об этом говорим, почему все время я обращаюсь к вам с просьбой, пожалуйста, больше вникайте, учите, познавайте, открывайте для себя историю, потому что чем больше человек знает, тем меньше он способен, ну, скажем, поддаться каким-то просто каким-то суевериям, какому-то бреду. Ну, вот, например, о том, что вот сейчас уже сказал Давид, там, подмешивание крови младенцев в мацу, ну... Хочу сказать, что, между прочим, это вот было в 15 веке, но сейчас до сих пор есть люди, которые продолжают так думать, и вот это самое страшное.
Да.
Итак, вот, значит, изгоняли евреев, и вот чем это закончилось?
Закончилось тем, что евреи бежали в Португалию, где через 4 года история повторилась, и было великое изгнание евреев из Португалии, и после чего в Испании и Португалии евреи больше не селились с тех пор. То есть до сих пор, до наших дней, с 15 века, сейчас, если есть там евреи, то есть, конечно, там есть какое-то количество евреев, но это единичные случаи, частные, и, в общем-то, даже общины называть сложно.
Ну, надо сказать, что вот Испания, Португалия, они были такие, ну, и как бы остаются до сих пор такие вот сильные католические страны, и меня как бы радует именно тот факт, что католическая церковь как раз именно вот первая вот в 60-х годах, уже вот нашего, конечно, 20 века, вот, как раз принесла вот эти извинения от лица всей церкви, да, от папы непосредственно за все преступления, которые были вот совершены в период Средневековья именно католической церкви. Это важный момент. Хорошо, какую еще личность мы можем затронуть? Я знаю, какую, без нее мы никак.
Сейчас,
к моему сожалению, конечно.
Немножечко только к этим событиям возвращаюсь. Евреи бежали и по большей части осели в Османской империи и тогда на севере Османской империи, которые позднее стали югом Российской империи. И, собственно, в Дагестане, на Кавказе и до сих пор проживает множество потомков тех самых евреев Испании. И, собственно, вот Россия стала
ничего
таким
себе, да, вот такой мощный. 15 века.
Да, и до сих пор, да, и они гордятся этим. У них есть даже родовые книги, которые с тех времен остались с Испании, привезенные с собой, то есть у некоторых из них, и что свидетельствует до сих пор об этом. И таким вот образом Россия, она как-то стала таким больше пристанищем, убежищем в свое время, вот, как и Турция там, ну, это так или иначе, вот, ну, таким вот образом. А после того, как это сделали Фердинанд и Изабелла, и португальский король повторил всю эту историю, буквально через там, 10 лет, через 10, да, где-то через 10, 12 лет, Мартин Лютер решил написать большой труд и реформировать, собственно, католическую церковь. Вот. И одна из реформ, которые он сделал, против которой он выступал, он написал такой памфлет, в котором написал, что Иисус Христос еврей. Вот.
Это был вызов. И в первую очередь был вызов, да, конечно, католической церкви, сообществу, потому что Мартин Лютер считал основной причиной не христианизации евреев, это как раз отношение католической церкви к евреям. Вот то, о чем мы сейчас рассказывали, это гонение, это притеснение, это определенное предубеждение. И Мартин для себя полагал, что вот если мы повернемся лицом к евреям, объятия им раскроем, то они тут же станут христианами. Но вот...
Да, и он писал в 14 году.
План не сработал.
В письме Георгу Спалантино, собственно, он писал: «Переход евреев в христианство является делом Божьим, а не человеческим. Гнев Божий является для них осуждением их неисправимости, а как гнев Божий является для них осуждением их неисправимости, а как написано в Экклесиасте, тому, кто не исправится, воздастся по заслугам». И в 19 году, когда он писал, что... Когда он писал, что Иисус Христос еврей, он написал: абсурдным для теолога является ненависть к евреям, как иудей примет нашу веру, когда видит ненависть и враждебность к себе. Это он писал.
Ну да, вот как такой, я говорила, как раз, да, да, конечно.
В нашем поведении к ним мы менее похожи на христиан, чем звери. Угу. Ну, изначально все было хорошо, замечательно. Ну, а далее, через какое-то время он разочаровался в евреях, что они не приняли его идеи.
Ну, план не сработал, да, он очень надеялся, да, что реформация как раз именно поспособствует массовому приходу евреев ко Христу.
Да.
Вот, но этого не случилось, и вот здесь, к сожалению, проявляется все человеческое, что нам не чуждо, потому что Мартин решил таким образом, ну, как-то немного помочь Богу, вот, что-то здесь, как сказать-то, разрешить какие-то вопросы с евреями здесь уже на земле, не дожидаясь, скажем, такого Божьего вмешательства, хотя, может быть, он полагал, что именно и его рука именно так вот направляется от самого Господа, не знаю, но, скажем так, от улыбок и принятия он перешел непосредственно к агрессии.
И уже в 1543 году, через 30 лет буквально, чуть меньше, чем через 30 лет, он пишет новый памфлет против евреев, который называет «О евреях и их лжи». И далее он обличает евреев во всем, в чем только можно обличить, собственно, выискивая самые там ужасные там события, какие-то вещи, какие-то исторические данные или даже сплетни, какие-то слухи, все, что только можно написать о них, и он пишет это все в своем трактате, в конце которого, ну, где-то в концах этого рассказа он пишет о том, что евреев следует резать, как собак под забором, то есть таким вот образом.
Ну да, у Лютера Мартина был такой, как сказать, народный язык, вот такой яркий, хлесткий, но вот, скажем, не оправдывая, конечно, но просто пытаясь понять его мотивации, его отношение к евреям, все-таки нужно сказать, что он был человеком своего времени, он был очень был верующим, и опять же, как вот, скажем, мы перечисляли тех людей, которые глубоко заблуждались, но искренне, когда, допустим, изгоняли евреев, вот мы только, да, об этом рассказывали из Испании, из Португалии, и здесь то же самое, вот глубокое заблуждение, которое, к сожалению, породило трагедию, потому что были уничтожения евреев, были разгромы синагог, и то, что в определенные моменты исторически церковь не пересмотрела позиции Мартина Лютера по отношению к евреям, вот не развязала некоторые узлы, которые, в принципе, делаются сейчас. К сожалению, вот эти неразвязанные узлы, они привели к тому, что уже в 20 веке Гитлер и часть других сотоварищей, скажем, начиная вот это вот свое движение фашизма и против еврейства, в том числе такое движение антисемитизма, они притянули на свои знамена Мартина Лютера и его последователей для того, чтобы оправдать свои действия против евреев. Они говорили, что ничего мы не делаем того, чтобы не делал наш святой отец Мартин Лютер. Это страшно. Я очень надеюсь, что никогда больше этого не будет. И надо сказать, что и лютеранская церковь сейчас также приносит свои извинения и, скажем так, не соглашается, отрекается от антисемитских проявлений Лютера, несмотря на то, что очень многое в его учении, конечно, остается и передается также по наследию. Но вот это важно момент. И давайте мы как раз сейчас к нему и перейдем, потому что нам уже нужно прощаться с Средневековьем и переходить уже в нашу историю. Друзья, буквально через секунду мы вернемся в нашу студию, поэтому не переключайтесь. Вопрос у меня к вам тот же самый. То есть для вас что такое антисемитизм? В чем он проявляется сейчас? Видите ли его? Наблюдаете ли вы его вокруг себя? Пожалуйста, напишите. Будем вам признательны. И еще раз говорю, через несколько секунд мы продолжаем наш эфир. Не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим об антисемитизме в истории. С нами Давид Йона. Мы уже, видите, чуть-чуть затронули античность, с чего все началось, с Константина. Опять же говорю, несмотря на все его заслуги. Мы с вами пробежались по Средневековью, посмотрели, что происходило в Испании, Португалии, Германии. Вспомнили про Мартина Лютера. И, к счастью, сейчас надо сказать, я говорю, что лютеранская церковь не разделяет этой позиции, что, безусловно, радует. Но мы сейчас возвращаемся к нашим реалиям. Мы закончили вот на том, что упомянули Гитлера и сотоварищей его по идеологии. И, наверное, вот нужно сказать, может быть, о «Хрустальной ночи» или о каких событиях.
Да, по сути, что привело к этой «Хрустальной ночи» в начальный период правления немецкого этого вождя, который двигал фашизм и нацизм, он в первых своих законах он повелел, чтобы в церкви была государственная символика. Ну, то есть свастика была, и портреты Гитлера, и статуи Гитлера были в каждой церкви. А по сути вся Германия, она была такая лютеранская. И, к сожалению, это не просто был закон, как, например, там в той же самой Америке сейчас в каждой церкви обязан висеть американский флаг. То есть это не просто такая часть патриотизма.
Но до статуи пока не дошли, это радует.
Да.
До статуи президентов, да.
Да.
Хотя не знаю, да, все может быть, друзья. Вот для этого мы об этом и говорим. Я очень надеюсь, как раз, чтобы они не появились ни там, ни у нас.
Да. И поэтому, но, к сожалению, большинство пасторов, они исторически известны, они поддержали идеи там, нацизма, фашизма и вносили немецкую символику, в смысле государственную символику, с великой радостью, что наконец-то пришел последователь Мартина Лютера. И во всех проповедях...
Как человека легко обмануть.
Да, во всех проповедях всех пасторов, которые подключились в эту государственную кампанию, и во всех мыслезъявлениях товарища этого вождя фашизма, он, то есть везде упоминалось одно и то же, они говорили, мы будем воевать с этим духом этого мира, мы принесем протестантизм во все места, где сейчас отсталые вот эти католики со всеми всякими своими там этими иконами и почитаниями там каких-то святых, почитаниями там Марии. Мы принесем это туда, где вот это православие тоже нечестное.
К сожалению, еще и свастику, и бюсты Гитлера заодно.
Да, но это не важно, это они, собственно, на их плечах он въехал таким образом. И, как и само собой, конечно же, он говорил о том, что мы победим коммунизм, безбожный атеистический коммунизм, потому что как раз сам себя он рисовал таким проповедником Христа. Вот, и,
страсти. В общем, да, знаете, под эту речь нельзя, конечно, было не зааплодировать.
Конечно, само
да,
собой,
что,
сколько
там,
тысяч
да,
людей поднимали
руки в его честь. Борьба с католиками, с коммунизмом.
Да, то есть со всеми врагами Бога срочно нужно было разобраться. И на пряжках у каждого немецкого солдата был выгравирован слова «С нами Бог». То есть они не просто и воевали за какую-то идею фашизма. Это было как бы такая второстепенная вещь. Они воевали за Бога. Это такая была духовная война, такая религиозная война, она настоящая. И поэтому...
Не думаю, кстати, что вот многие об этом задумываются. Это очень важно.
Да, и поэтому протестанты, они, собственно, являлись такими вот как раз основоположниками этой войны, конкретно Второй мировой, которая затронула всех. И прежде всего, первое, на кого нападал этот товарищ, он... Конечно же, на евреев были специально предусмотрены и построены в Восточной Европе, где базировалось основное количество евреев, предусмотрены лагеря концентрационные, где собирались евреи и впоследствии уничтожались просто как ненужный материал. Мы знаем, да, большие такие концерны, как BMW, поддержали эту идею, и кожа евреев обтягивали салоны, как кожа и каких-то экзотических животных, и множество других, там шились матрасы из шерсти, так называемые, то есть из волос еврейских людей. и еще многие-многие вещи. То есть,
то есть это делалось, и это раскупалось.
И, да, конечно же, это под большими, под большие овации, то есть это все ставилось в дома и на этих машинах, на этих автомобилях с такой кожей люди ездили, радуясь и гордясь тем, какой высоты добилась их страна, Великая Германия. И вот что сейчас вот-вот мы победим, мы одолеем Сталинград и наконец-то победим коммунизм, и тогда уже завоюем весь мир, и уже весь мир будет протестантский, настоящий, такой христианский, и все как положено. То есть дело Константина, господин и Мартина Лютера, господин Гитлер, да будет изглажено имя его из-под небес, доведет до конца.
И... Слушай, ну вот просто рассказываешь это, конечно, у меня вот волосы вот просто поднимаются дыбом. Да. Вот, но хочу сказать, что все-таки, скажем, уже на, наверное, второй или третий год войны, даже, наверное, на второй, то есть многие стали приходить в себя вот от этого, от этого зомбирования.
Вести с фронта стали приходить фотографии из Ленинграда, из Сталинграда, то есть что там, какое просто кровавое месиво, что там происходило и как там происходило. То есть не только мы знаем, что товарищ Сталин повелел не выпускать женщин и детей, потому что он говорил, если уйдут женщины и дети, солдаты перестанут сражаться. Он говорил, не выпускать, пусть будет горовая баня, зато солдатам будет за что сражаться. И также из этого же Сталинграда весь мир понял, что такое Советский Союз, и здесь у кого-то, конечно же, гордость и патриотизм в этих волнах там всхлипывает с разных сторон. А для меня это просто, на самом деле, большая кровавая история, очень невероятно кровавая, и все, что с этим связано. И вся Восточная Европа, она была, так скажем, освобождена, в кавычках больших, да, то есть от гнета евреев и, к сожалению, к величайшему сожалению, уже после войны и уже буквально в наше время, когда в эти же места стали возвращаться евреи или приходить, им запрещалось открывать синагоги, уже в Советском Союзе, в нашем, как бы, в наших местах им запрещалось исповедовать свою религию. Иврит – это был единственный язык в Советском Союзе, который было запрещено изучать. Остальные языки, они, наоборот, поощрялись.
Мы знаем, да, что в Советском Союзе был такой государственный антисемитизм, да. Безусловно. Вот дело врачей, да. Там и много-много чего другого, да?
То есть это о том, что... сохранялось уже и после,
конечно, Сталина. Что люди просто скрывали о том, что у них там в роду есть кто-то из евреев, да. Там меняли фамилии. Угу. В общем, каким-то... каким-то образом они постоянно конспирировали. Почему? Потому что действительно там можно было попасть там от конечно. Лубянки, заканчивая тем, что тебя снимут с работы.
То есть то, что это было. Нет, давай попробуем. Лубянка как раз это в самом конце.
Вот, хорошо. Давай попробуем принять звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
День добрый.
День добрый.
А когда Мартин Лютер вышел из церкви, католическое православие было?
Ну так, немножко, вроде как.
Почему? А почему он не пошел в православие, а решил создать свою церковь? Принести миру своего Христа.
Слушайте, давайте я прям коротко отвечу. Во-первых, потому что Мартин Лютер все-таки был католиком по своей сути. Он вышел из католической церкви, и все-таки он не собирался именно переходить в православие. Он считал, что католическая церковь – это как бы правильная церковь, которая стоит на правильных позициях. Но, к сожалению, тоже за свою историю она приобрела много чего такого, что исказило именно истинную веру, взаимоотношения Бога и человека, и что ее нужно очистить, ее нужно реформировать. То есть он не хотел выходить из католической церкви, и своего Христа он миру не доносил. Он доносил Христа, так как он его понимал, так как он его прочитывал, так как он жил, исходя из Писания. И вообще можно сказать так, что Мартин Лютер совершил огромное и важное деяние, несмотря на весь трагизм. Я понимаю, что многие католики к этому относятся тоже очень неоднозначно, потому что раскол церкви – это всегда проблематично, больно, это всегда трагично. Вот. Но то очищение, то реформирование, которое, скажем так, которое внес Мартин Лютер и его последователи, необходимо было для церкви на тот период, и мы видим это по определенным историческим событиям, что это было все-таки правильное решение. Но во всем этом позиция его антисемитизма, это, конечно, было заблуждением, это было, скажем, это было большой ошибкой, которая привела к трагическим последствиям. И то, что его, скажем, его последователи не развенчали, не развязали вот этих узлов, завязанных историй в определенное время, привело к тому, вот о чем мы сейчас говорим. Это страшно. Нам необходимо не забывать историю, не, скажем, не прятать ее куда-то глубоко, даже если те события, которые происходят, происходили и происходят с нами, они не совсем приятны. Нужно этого касаться, нужно поднимать, нужно развязывать эти узлы, чтобы, еще раз говорю, предотвращать трагедии. Есть еще звонок один, давайте попробуем. Да, мы слушаем вас.
Я могу до конца высказать то, что хотел высказать.
Да, пожалуйста, скажите, только коротко, у нас очень время мало.
В двух словах. Если бы не было Лютера, не было бы резни евреев. До сих пор в протестантизме Христа вот благовествуют, да? Они от себя все говорят.
Я мог бы сразу ответить на этот вопрос ваш. Извините, пожалуйста, у нас просто действительно мало коротко времени. Я мог бы сразу ответить на ваш вопрос, я не осветил это.
Я просто констатирую факты, а вы мне сам отвечаете на мои вопросы. Зачем мне их надо?
Ну, смотрите, да, вообще я надеюсь на то, что, друзья, у нас с вами идет диалог, потому что вот вы, например, нам сейчас сказали свое мнение, но мы вам не отвечаем вот тем же, что а зачем нам это надо. Наоборот, я говорю, друзья, звоните, потому что нам важно ваше мнение. Мне кажется, это момент уважения, он важен в диалоге между людьми. Поэтому мы здесь общаемся, у нас есть диалог, вы говорите свое мнение, мы говорим свое. Если оно не важно вам, то нам важно, чтобы оно прозвучало, потому что нас слушают и другие люди.
Да. Так вот, с исторической точки зрения я немножко опустил этот момент и немножко, ну, тогда освещу его. Как раз в те времена, когда Мартин Лютер свирепствовал своим пером и бумагой в Германии, в этот момент Иван Грозный, находясь в, ну, вернее, Иван IV, прозванный Грозным, да, и в связи с многими событиями, которые мы знаем, свирепствовал здесь отнюдь не пером и бумагой, да, и в том числе его же выходы, они в том числе изливались и на евреев, и не менее кровавым. И если Лютер тогда еще все еще действовал в уме, в разуме своем, то Иван Грозный, он, собственно, делал это все собственными своими руками и руками своих подданных, которые были, конечно же, православными. Кем же еще? Так что...
Да, ну и здесь еще, опять же, просто надо сказать, завершая тему с Лютером, что вы, конечно, можете иметь свою позицию. Не знаю, о чем вы говорили по поводу протестантов. Я почему просила, вы напишите, пожалуйста, что для вас антисемитизм и в чем вы видите его проявление сейчас. То есть, если вы говорите о протестантской среде, то в чем именно проявление антисемитизма? Потому что, во всяком случае, я, например, наблюдаю как раз именно со стороны протестантов движение к иудейско-христианскому диалогу, к иудео-христианскому. Вот какие-то пересечения, именно попытки, очень много проектов, которые идут именно совместно с еврейскими общинами, организациями, как раз направленные на понимание. Поэтому вот если вы говорите, вы подтверждаете, пожалуйста, это, ну, какими-то фактами. Вот напишите, да, об этом.
И как раз хотел еще в пику событий, как раз в нашу тему, рассказать о том, что происходило и что происходит сейчас и в советское время, в позднее советское время, и в начальное, в 90-х годах это все продолжалось. Этот антисемитизм, он был во всем мире и вспыхивал то тут, то там, и оставался. И, к сожалению, тот урок, который преподнес фашизм, он не остался многими, не остался учтенным, и до сих пор звучат лозунги «фашисты вас не дорезали». И это было и в советские времена. Многие люди в тех местах, которые были совершенно еврейскими, в которых большинство, абсолютное большинство, то есть там жило, там поселки, в которых жило 10 тысяч евреев и 2 тысячи там каких-нибудь русских, украинцев или белорусов, или поляков, они остались с 2000 людей, потому что всех евреев просто уничтожили. И там после этого были такие же лозунги, и те же самые соседи, которые до этого улыбались евреям, стиснув зубы, и радовались, когда приходили туда немцы.
Смотри, сейчас ты наблюдаешь такую же картину, потому что если мы говорим даже о советском времени, то есть это все-таки достаточно уже время прошло.
Да, ровно за день до празднования Песоха, в пятницу вечером мы сели за пасхальный стол, а в четверг вечером в Тротхайме, в известном оплоте еврейской жизни, где учатся еврейские детки, которых было около 200, какие-то товарищи, это вот было 4 дня назад.
А которые нам не товарищи?
Товарищи, которые нам совершенно, конечно же, не товарищи, они оставили нам замечательнейшие же надписи 130, 88, 130 лет со дня рождения товарища Гитлера, да, пусть имя будет изглажено из-под небес. И оставили нам эти замечательные надписи и подожгли склад, и хотели поджечь основное здание.
Это где произошло?
Это в Подмосковье. Это 4 дня назад. Это большая сейчас новость, которая освещается всеми СМИ, и они подожгли склад, но поздние задержавшиеся гости, которые приехали, была ночь, задержавшиеся гости, которые фарами осветили ту местность, они их спугнули. Конечно же, приехал наряд пожарных, наряд там, полиции, все стало разбирательство большое, но тем не менее... Склад с продуктами, с очень дорогими продуктами на праздник сгорел, и люди остались не совсем с праздником, но счастливы, радостные, что все-таки их жизни...
В общем, это ужасно, друзья. В общем, у нас 21 век, поэтому... как мы говорим, да, вот эти вот и надписи, и действия. Вы знаете, вспоминается сейчас вот про Ленина, помните такое выражение, что он вот жил, жив, будет жить, вот, как и какие-то ассоциации с антисемитизмом, то же самое, вот что он жил, жив, но я надеюсь, что он не будет жить. Вот. Mm-hmm. Давайте все-таки мы, не знаю, будем говорить, да, будем молиться, будем делать все от нас зависящее, чтобы этого безобразия, этого преступления просто не было. Давид, спасибо тебе огромное.
Пожалуйста.
Будем периодически, конечно, возвращаться к этой теме и говорить. Спасибо, что вы были с нами, друзья.
Всем шалом.
Бог вам в помощь, да, и шалом. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.